Глава 19. Лист белой бумаги, лежавший на столе Катрины брат, блестел в полоске солнечного света, который струился из окна.
«Дагни Йенсен подала на тебя жалобу. Она пишет, что ты уговорил ее выступить в роли подсадной утки, чтобы заманить Свейна Финна в ловушку», — сказала хозяйка кабинета.
Катрин оторвала взгляд от бумаги и посмотрела на начинавшиеся прямо возле ее стола длинные ноги, которые принадлежали мужчине, что развалился на стуле напротив. Очки Ray-Ban с замотанной черным скотчем дужкой скрывали его голубые глаза. Он недавно выпил. От его одежды и тела исходила сладковатая вонь употребленного вчера алкоголя, напоминавшая ей запахи амальгамы, дома престарелых и гнилой малины. А вот из его рта доносился свежий запах спирта, бодрящий и очищающий. Короче говоря, мужик, сидевший перед Катриной, был алкоголиком, частично отошедшим от вчерашней пьянки и уже начавшим бухать по новой.
«Это так, Харри?»
«Да», — подтвердил ее собеседник и прокашлялся, не прикрывая рта. Она заметила, как на солнце блеснуло пятнышко слюны, попавшей на подлокотник его стула. «А вы установили, с какого номера отправлено видео?»
«Да», — кивнула Катрина. «Номер без регистрации. Сейчас он выключен, и его невозможно отследить».
«Свейн Финна послал, больше некому. Кто еще будет снимать видео, засовывая руку жертве в живот?»
«Жаль, что он делает это не той рукой, в которой есть дыра. Тогда мы с полной уверенностью смогли бы его опознать».
«Это точно он. Ты видела на часах время и дату?»
«Да. И, конечно, очень подозрительно, что дата совпадает с ночью убийства. Но часы показывают на час позже того временного промежутка, когда, согласно заключению судмедэкспертов, предположительно, умерла Ракель».
«Ключевое слово здесь «предположительно», — возразил Харри. «Ты знаешь не хуже меня, что они не могут установить время с точностью до часа».
«А ты можешь с уверенностью сказать, что это живот Ракели?»
«Разумеется, нет. Это ведь нечеткое изображение, снятое трясущейся камерой».
«Значит, это может быть кто угодно. Исходя из того, что мы знаем, Финны мог найти видео в сети и послать Дагни Йенсен, чтобы напугать ее».
«Ладно, на то мы порешим», — заключил Харри, взялся руками за подлокотники и начал вставать.
«Сядь!» — прикрикнула на него Катрина.
Харри снова опустился на стул. Катрина тяжело вздохнула.
«Мы приставили к Дагни Йенсен полицейских, которые будут обеспечивать ей защиту».
«Круглосуточно?»
«Да».
«Хорошо. Что-то еще?»
«Да. Эксперты из Института судебной медицины только что сообщили мне, что Валентин Йенсен был родным сыном Свейна Финне, и что тебе уже некоторое время об этом известно».
Катрина ждала его реакции, но видела только собственное отражение в зеркальных стеклах очков.
«Итак», — сказала она, — «ты решил, что Свейн Финне убил Ракель, чтобы отомстить тебе, а потом попросту наплевал на все правила и инструкции и со спокойной душой подверг другого человека, женщину, жертву насилия, опасности, чтобы достичь своих личных целей. Речь идет не просто о грубом нарушении служебных обязанностей, Харри. То, что ты совершил, наказуемо».
Катрина замолчала. Куда, интересно, он смотрит сквозь стекла этих чертовых очков? На нее? На картину за ее спиной? На носки своих сапог?
«Ты уже отстранен от работы, Харри. У меня не так много других возможностей наказать тебя, только уволить. Или написать на тебя рапорт. И это тоже приведет к увольнению, если тебя признают виновным. Ты хоть понимаешь, что натворил?»
«Да».
«Понимаешь?»
«Ну, конечно, это не так уж сложно уразуметь. Теперь я могу идти?»
«Нет! Знаешь, что я сказала Дагни Йенсен, когда она попросила предоставить ей защиту? Я сказала, что мы пойдем ей навстречу, но полицейские, которые будут охранять ее, тоже люди, и они станут нести службу не столь рьяно, если узнают, что человек, которого они должны охранять, подал заявление на их коллегу за то, что тот работал слишком рьяно. Я надавила на нее, Харри, на невинную жертву ради тебя. Можешь ты такое вообразить?»
Харри медленно кивал. «Угу. Надеюсь, теперь ты отпустишь меня».
«Что?» — Катрина всплеснула руками. «Да что ты за человек такой, Харри? Неужели ты совсем ничего не хочешь мне сказать?»
«Хочу. Но, пожалуй, лучше промолчу». Издав стон, Катрина поставила локти на стол, сложила ладони и прислонилась к ним лбом.
«Ладно уж, иди».
Харри закрыл глаза. Он чувствовал спиной широкий березовый ствол и яркие лучи весеннего солнца, согревающие лицо. Перед ним стоял простой коричневый деревянный крест. Лишь имя Ракели, ни дат жизни, ни других надписей. Сотрудница похоронного бюро назвала его «временным знаком», который обычно устанавливают в ожидании каменного надгробия. Но Харри, конечно, не смог удержаться и истолковал все по-своему. Это знак того, что Ракель ждет его. «Я сплю», — сказал Харри. «Надеюсь, это нормально, потому что если я проснусь, то моя жизнь рухнет, а тогда я не смогу поймать убийцу. А я поймаю его, клянусь. Помнишь, как ты боялась плотоядных зомби из «Ночи живых мертвецов»?» «Ну вот», — он достал из кармана фляжку, — «теперь я один из них». Харри сделал большой глоток. Возможно, он уже принял достаточно, потому что ему казалось, будто спирт на него больше не действует. Харри соскользнул по стволу на землю, с которой еще не сошел снег. «Кстати, ходят слухи, что ты хотела, чтобы я вернулся. Все дело в старом Тикке, да? Тебе не обязательно отвечать». Он снова поднес фляжку к губам, потом отнял ее и открыл глаза. «Мне одиноко», — сказал он. «До того, как встретить тебя, я много времени проводил в одиночестве, но никогда не был одинок. А сейчас все иначе. Вот парадокс. Когда мы были вместе, ты не заполняла собой пустое пространство, но когда ты ушла, то оставила огромное, зияющее, пустое пространство после себя. Это точно. По-моему, весьма убедительный аргумент в пользу того, что любовь — заведомо проигрышный проект. А ты как думаешь?» Он снова закрыл глаза и прислушался. Свет с наружной стороны века ослабевал, стал холоднее. Харри знал, что, скорее всего, солнце прикрыло какое-то случайное облако, и, погружаясь в сон, ждал, когда тепло снова включится. И вдруг оцепенел, услышав рядом чужое дыхание. Похоже, дело вовсе не в облаке. Кто-то стоял перед ним, и Харри не услышал приближения этого кого-то, хотя со всех сторон от него лежал снег. Он открыл глаза. Солнечный свет образовывал нимб над головой силуэта. Правая рука Харри полезла во внутренний карман куртки. «Я искала тебя», — тихо произнес силуэт. Его рука остановилась. «И ты меня нашла», — ответил Харри. «Что теперь?» Силуэт отошел в сторону, и на мгновение Харри ослепило солнце.
«Теперь мы пойдем ко мне домой», — сказала Кайя Сульнес.
«Спасибо, конечно, но разве мне это надо?» Харри скорчил недовольную гримасу, понюхав чай в кружке, которую ему протягивала Кайя.
«Пей давай», — улыбнулась Кайя. «Как душ? Освежает?»
«Даже слишком, я замерз».
«Это потому, что ты простоял под ним 3/4 часа».
«Правда?» — Харри уселся на диван, держа кружку обеими руками. «Прости».
«Все нормально. Одежда подошла по размеру?»
Харри критически осмотрел брюки и свитер.
«Мой брат был не таким крупным, как ты», — с улыбкой пояснила хозяйка дома.
«Значит, ты передумала и решила все-таки помочь мне?»
Харри попробовал чай.
Он был горьковатым на вкус и напоминал чай с шиповником, которым его почивали в детстве во время простуды. Маленький Харри ненавидел этот напиток, но мама говорила, что он повышает сопротивляемость организма, что в одной его чашке содержится столько же витамина С, как в 40 апельсинах. Возможно, из-за передозировки шиповника он с тех пор не простужался.
И апельсинов тоже не ел.
«Да, я помогу тебе», — сказала Кая и села на стул напротив. «Но не в расследовании убийства».
«А в чем же тогда?»
«Знаешь ли ты, что у тебя налицо все классические симптомы ПТСР?»
Харри вопросительно посмотрел на нее.
«Посттравматическое стрессовое расстройство», — расшифровала Кая.
«Я знаю, что обозначает эта аббревиатура».
«Хорошо. А симптомы можешь назвать?»
Харри пожал плечами. «Травмирующая ситуация переживается вновь и вновь. Сны, вспышки воспоминаний, которые невозможно выбросить из головы, нежелание обсуждать то, что произошло. Человек превращается в зомби и чувствует себя, соответственно, этим зомби, аутсайдером, сидящим на антидепрессантах, теряет вкус к жизни, существование кажется ему бессмысленным, окружающий мир ненастоящим, чувство времени меняется. Когда срабатывает защитный механизм, человек начинает разбирать травму на кусочки, вспоминает отдельные детали, но держит их на расстоянии друг от друга, чтобы все произошедшее и связь между частями целого оставались скрытыми во мраке».
Кая кивнула. «Не забудь еще про гиперактивность. Депрессия сочетается с раздражением и агрессивностью. Возникают проблемы со сном. Откуда ты так много знаешь об этом?»
«Наш штатный психолог мне рассказывал».
«Столеона? И он утверждает, что у тебя нет ПТСР?»
«Ну, он этого не исключает. С другой стороны, подобные симптомы наблюдались у меня с подросткового возраста. И поскольку я не могу припомнить, чтобы когда-нибудь был другим, Столе сказал, возможно, это просто черты моей личности. Или же синдром возник в ранней юности после смерти матери». «Горе ведь легко спутать с ПТСР».
Кая уверенно помотала головой. «Я уже получила свою порцию, так что я знаю, что такое горе. А ты, Харри, очень напоминаешь мне солдат, которые уезжали из Афганистана в период обострения ПТСР. Некоторые из них впоследствии стали инвалидами, другие покончили с собой. Но знаешь что? Хуже всего было тем, кто вернулся без этого диагноза. Они проплыли мимо радаров психологов и превратились в неразорвавшиеся бомбы, которые представляют опасность как для себя самих, так и для окружающих.
Но я ведь не был на войне. Я просто потерял близкого человека».
«Ты был на войне, Харри, и пробыл на ней слишком долго. Ты один из немногих полицейских, которым пришлось несколько раз убивать по долгу службы. А уж поверь мне, мы в Афганистане навидались подобного, так что я знаю, что может произойти с человеком, убившим кого-то».
«Ой, не драматизируй. Я тоже знаю подобные случаи и не раз видел, как одни запросто стряхивают это с себя, а другие и вовсе ждут следующей возможности».
«Ты прав. Все очень индивидуально. Но для сколько-нибудь нормального человека огромное значение имеет также причина убийства. Согласно данным исследования, проведенного корпорацией RAND, американской некоммерческой организации, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, их вооруженных сил и связанных с ними организаций, как минимум 20, а скорее всего даже почти 30% американских солдат, служивших в Афганистане или Ираке, заработали ПТСР. То же самое касается американских солдат, воевавших во Вьетнаме. А вот аналогичные показатели для солдат антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне в два раза ниже. Психологи объясняют это мотивацией. Все прекрасно понимали, почему надо сражаться с Гитлером, тогда как солдаты, служившие во Вьетнаме, в Ираке и Афганистане, не понимали, за что они воюют. И когда эти люди вернулись домой, общество не только не устраивало парадов в их честь, но, напротив, смотрело на них с подозрением. А солдаты без посторонней помощи не могут включить тему убийства в убедительный рассказ, оправдывающий их. В таком контексте легче убивать за Израиль. В армии этого государства количество военнослужащих с ПТСР составляет всего 8%. Не потому, что там насилие носит не такой гротескный характер, а потому, что солдаты воспринимают себя защитниками маленькой страны, окруженной врагами, и имеют широкую поддержку своих сограждан. Это дает им оправдание для убийства. Простое, конкретное
и этичная.